В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 26 июня. Мы возвращаемся в эфир. И сегодня говорить будем о таком. Топ-тема. Что может случиться на затопленных шахтах по обе стороны линии фронта?
Раньше поддерживали, чтобы там недоступность была к этой капсуле, где отходы.
В Бухмутку и Зайцево в серой зоне скоро проведут электричество. Как?
Знайшли вихід. Не буду оголошувати, який.
Палатка, блокнот, ручка и никакого интернета. Репортаж из детского лагеря для переселенцев.
Им приходится общаться вживую, а не через интернет. По опыту, если у детей телефоны как-то их не изымать, то они будут сидеть постоянно в телефоне.
А в студии мы поговорим о том, спасет ли Франция нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Сегодня на встрече с Петром Порошенко лидер Франции Эммануэль Макрон предложил свою формулу мира на Донбассе. Петр Порошенко его поддержал. С лидерами Германии и России формулу Макрона они обсудят на встрече нормандской четверки в течение 2 недель. Сегодня у нас в гостях известный политолог, глава Центра стратегических исследований София Андрей Ермолаев. Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Звоните и участвуйте в нашем разговоре.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала в нашем эфире традиционный выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины может состояться в конце июня, начале июля. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Петром Порошенко. По словам Макрона, на следующей неделе в нормандском формате необходимо предложить новые конкретные решения для выхода из кризиса на Донбассе. Президент Франции отметил, что перед такой встречей необходимо получить информацию и иметь объективное видение ситуации в регионе. Такую информацию должны предоставить представители ОБСЕ. Президент Франции также заявил, что агрессором на востоке Украины выступает Россия. Петр Порошенко, напомню, находится во Франции с рабочим визитом. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Тем временем один украинский военный был ранен в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 23 обстрела позиций вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивные обстрелы были зафиксированы на Луганщине, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок. Тут обстановка найскладніша. Найпотужнішими мінометні обстріли сталися вчора ввечері у Щасті та Троїцькому. Донецький напрямок. Левова частка ворожих обстрілів припала на ділянку фронту Кам'янка-Авдіївка. На Маріупольському напрямку ворог порушив режим тиші один раз. Інцидент стався у Павлополі.
Сепаратисты группировок ДНР и ЛНР заявляют, что ситуация на линии контакта сторон имеет тенденцию к стабилизации. По этим данным, на отдельных участках фронта продолжаются позиционные бои. Добавлю, что о прекращении огня на Донбассе договаривались уже неоднократно. В последний раз 24 июня на время жатвы до 31 августа. Однако обстрелы продолжаются, а стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима тишины. Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Горбуз заявляет о необходимости борьбы с нелегальными перевозчиками. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Соответствующую задачу губернатор поставил после серьезного ДТП, в которое попала маршрутка, выполнявшая нелегальный рейс Харьков-Станица Луганская. По информации полиции, водитель, вероятно, уснул за рулем. В результате ДТП сам водитель и 11 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Советник главы СБУ Юрий Тандит подтвердил информацию о том, что журналист и блогер из Донецка Станислав Асеев, работающий под псевдонимом Васин, внесен в списки пленных, передает Лиганет. По словам Тандита, на неподконтрольной правительству части Донбасса в последнее время участились случаи задержания людей. По информации СБУ, незаконные вооруженные формирования на Донбассе удерживают 132 человека, среди них гражданские и военные. Ранее о том, что Станислав Асеев был внесен в списки на обмен пленными, сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов. Напомню, Станислав Асеев пропал 2 июня. С тех пор он не выходил на связь. В его квартире в Донецке был проведен обыск, исчез его компьютер. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 27 июня, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут небольшие дожди, местами с грозой, ночью без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 32.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Из-за затопления шахт жителям Донбасса угрожает экологическая катастрофа, причем по обе стороны линии разграничения. В подконтрольном ДНР городе Бунге, бывший Южно-Коммунаровск, жители на днях митинговали против прекращения откачки воды из двух енакиевских шахт, так как это может привести к затоплению работающей в их городе шахты Юнком. В то же время в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня предупредили об угрозе катастрофы в подконтрольном Украине Торецке по той же причине. Михаил Штекель подробнее разбирался в проблеме.
Экологические проблемы угрожают жителям Донбасса по обе стороны фронта. Так, на неподконтрольной территории в городе Бунге Донецкой области, бывший Юнокоммунаровск, местные жители выступили против затопления шахт Полтавская и Енакиевская. Это угрожает затоплением работающей шахты Юнком, где в 1979 году провели подземные ядерные испытания. 25 июня в городе прошел стихийный митинг, где местные жители выступили против остановки шахт. Впрочем, по словам главы городской администрации боевиков Ирины Реутовой, окончательное решение о затоплении шахт принято еще 21 июня в Донецке при участии российских геологических организаций, которые проводили обследование шахт Полтавская и Енакиевская.
Есть график затопления этих шахт. То есть 30 июня этого года половики реки должны отключить свет, и вода начнет затапливать шахту Енакиевскую, шахту Полтавскую. То есть вопрос уже все. Когда будет идти затопление шахт, вода автоматически пойдет на шахту Юный Коммунар.
Это выступление Реутовой публикует вестник Харциска. После закрытия шахты без работы останутся 160 шахтеров. Но экологов волнует не только это. В 1979-м в шахте Юнком провели ядерные испытания, и с тех пор откачка воды оттуда была гарантией нераспространения ядерных отходов. О потенциальном загрязнении говорят с 2002 года, когда шахту закрыли, но откачивание воды не прекращали. Любое поднятие грунтовых вод может привести к экологической катастрофе, говорит эколог Галина Олейникова из СЮК. Украинской общественной организации «Мама-86».
Даже если саму шахту Юнком не будут затапливать, все равно вода имеет свойство перетекать в пустоты. И в любом случае пойдет повышение грунтовых вод и затопит и Юнком. Что касается ядерных отходов. Сейчас никто не знает, в каком там состоянии. Раньше поддерживали, чтобы там недоступность была к этой капсуле, где отходы.
Предсказать, куда вода может вынести ядерные отходы, невозможно. Северский Донец, Дон или Азовское море. Информации эколога решение о постепенном затоплении шахт российские кураторы приняли около 3 месяцев назад. О такой же угрозе заявили и по другую сторону линии разграничения. По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, затопление торецких шахт имени Артема и Южной привело к поднятию газа метан на поверхности, попаданию в подвалы жилых и производственных зданий. Наблюдатели говорят, что вода попадает в подземные выработки, опять же, из-за обстрелов со стороны боевиков. Когда в 1996 году в Донецке закрыли шахту Панфиловская, шахтные воды залили подвалы и погреба домов близлежащих поселков, вспоминает глава независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко. Ситуация аналогична Юнкому, утверждает он. Только возле Юнкома есть еще и старое кладбище, которое тоже может затопить. Еще одна похожая ситуация была в 1981 году, когда закрыли шахту возле Горловки, и в грунтовые воды попали химические отходы.
Шахтные воды поднимаются на поверхность, они выдавливают газ, метан, который скапливается в подвалах, в погребах. И в любой момент может произойти мощный взрыв. А в свое время было разведано в Донбассе 13 триллионов кубов газа метана. Это только разведано.
Аналогичные проблемы могут произойти сегодня в районе Горловки, Макеевки, Углегорска и других городов на оккупированной территории. Затопленные шахты есть по всему Донбассу, говорит Волынка. В частности, коллеги из Первомайска Луганской области рассказали Волынка, что в шахте Первомайская незатопленными остались только 200 метров ствола шахты при общей глубине около 800 метров. 23 июня замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак призвал создать систему экологического мониторинга для Донбасса, Запорожской и Харьковской областей, так как достоверной информации недостаточно. Также проблему экологии на Донбассе будут обсуждать на следующем заседании парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС, пообещала народный депутат Ирина Геращенко. Татьяна Якубович, Михаил Штекель, Донбасс, Реалии.
Авдеевка будет с газом, а Зайцево и Бахмутка с электричеством. Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. На какой стадии процесс проведения ремонтных работ? Какие сроки? И как это практически выполнят? К вашему вниманию фрагмент интервью Павла Жибривского, который он дал моей коллеге Инне Кузнецовой.
Ви вже останніх десь місяців 4-5 не чуєте про проблеми з електропостачанням. Зараз ми розпочали, в принципі, підведення газу. Газом була запитана Авдіївка із Макіївки. На сьогоднішній день, в принципі, ми підготовчих робіт розпочали. Дуже сподіваюся, що до Дня Незалежності ми завершимо підведення газу. Найбільша проблема для Авдіївки той же буде – це вода. Тому що є Донецька фільтрувальна станція, яка постійно в зоні враження. Будемо до зими підготуємо бювети для того, щоб люди, по крайній мірі, на свої поточні потреби мали воду.
Це була питна вода, а не технічна.
Це питна вода була.
І скажіть, будь ласка, як відбувається пошкодження газогону, водогону і так далі? Хто веде переговори з тією стороною?
Спільний координаційний центр по припиненню вогню. На сьогоднішній день.
Ви не ведете таких переговорів?
Ні.
Є ряд таких населених пунктів, які знаходяться в епіцентрі бойових дій, і там зовсім мало людей, десь 13, там, наприклад, так. Піски чи Опитне. Але їм теж якось або треба жити, або їх треба евакуювати. Що робиться для цього?
Ну, насправді, за евакуацію вони не готові евакуюватися. Це залишилися тільки виключно ті люди, які є. На жаль, підвести електропостачання туди не можемо. В силу з однієї причини. Немає режиму тиші. З Опитного ти бачиш аеропорт Донецький. І зрозуміло, що люди не йдуть поновлювати енергопостачання. Отримувати загиблих ніхто не хоче. Отак, як от зараз ми по Жованці, тобто Зайцево, це передмістя Горлівки, Бахмутка і Піски, інші Піски. 600 метрів лінії електропередач було пошкоджено в Гордовці, Микитівському районі. На це потрібно було, ну, півдня. Місяців три вели перемовини, так нам не дали добро. В зоні враження снайперів, снайпери стріляють, нічого не могли. І люди рік без електроенергії.
А вихід?
Знайшли вихід. Не буду оголошувати, який. До 31 липня маємо завершити електропостачання до цих трьох населених пунктів. Що стосується Опитного, не можу обіцяти, тому що поки що виходу не можемо знайти.
Полную версию интервью вы можете послушать и посмотреть на сайте Украинской службы «Радио Свобода».
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Как оживить нормандский формат? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях известный политолог, глава Центра стратегических исследований «София» Андрей Ермолаев. Здравствуйте, Андрей Васильевич.
Да, здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки, как обычно, бесплатные по обе стороны линии разграничения. Сегодня в нормандском формате услышал снова весь мир лидер Франции Эммануэль Макрон. На встрече с украинским президентом Петром Порошенко предложил свою так называемую формулу Макрона. Заключается она, в принципе, в том же, в чем и раньше. Он заявил о том, что необходимо вывести все вооруженные силы и военные формирования с территории Донбасса, допустить международных наблюдателей на все точки и освободить заложников. Андрей Васильевич, с вашей точки зрения, насколько вот такая формула действительно революционна? Почему Макрон предложил именно это?
Ну, еще раз здравствуйте. Я хочу сделать поправку. Я руковожу Институтом стратегического исследования «Новая Украина». Центр «София» сейчас стал нашей аффилированной структурой и продолжает работать в области стратегических исследований.
Спасибо за поправку.
Что касается нормандского формата. Действительно, заявление Макрона о новом подходе можно рассматривать как формулу. Только суть ее не в пунктах, а в том, какое качество может приобрести переговорный процесс. И я на этом акцентирую вот уже второй год, как главным направлении, которое нужно избрать всем участникам переговоров, превратить консультационные встречи, встречи под софитом в реальные переговоры. Если я правильно понял то, что было озвучено со стороны президента Франции и то, что поддержал президент Порошенко, то речь, по сути, идет, во-первых, о возможном расширении формата и о привлечении ОБСЕ как организации участника нормандских переговоров и подписанта, что очень важно, формула 4+1, сторонником которой я являюсь после уже не первый эфир и не первый аналитический материал. И, во-вторых, возможно, выход на документ, собственно, нормандских участников. То есть, грубо говоря, выход на документ, который будет заверен подписями первых лиц Франции, Германии, России и Украины, плюс подпись со стороны нынешнего председательствующего ОБСЕ. Это очень важно, потому что мы будем иметь дело в таком случае с документом международного значения, который по силе и обязательствам сторон будет круче любых минских протоколов. По сути, речь идет о идее, сторонника которой тоже являюсь, идея нормандского меморандума, который должен быть более деятелен, чем недействующий сейчас для Украины Будапештский меморандум. Нормандский меморандум как перечень тех обязательств сторон, которые будут реализованы посредством последующих переговоров уже на уровне законодателей, исполнителей, представителей силовых структур, сторон-участниц конфликта в Украине. А во-вторых, это будет означать и обязательность соблюдения политики поддержки или компромисса, потому что меморандум, подписанный 5 участниками будущего нормандского формата, будет означать, что не только политика санкций, но и, возможно, политика взаимных компромиссов тоже будет частью обязательства. В этой связи считаю абсолютно не случайным, что вот эта подача передана Франции, возникла эта формула Макрона. Я очень опасался, что у нас будут говорить о формулах Трампа, что нехорошо. Очень важно, что выход из кризиса в Украине, конфликта военного в Украине будет решаться в европейском масштабе.
А вот мне как раз интересно, с вашей точки зрения, вот такая инициативность Макрона Эммануэля, она с чем связана? С тем, что он молодой политик, с тем, что он действительно видит, как решить конфликт на Донбассе после встречи с Владимиром Путиным?
Я думаю, тут есть публичная и теневая сторона. Ну, публичная сторона, несомненно, то, что успех Макрона рассматривается многими европейскими политиками, политическими силами, как успех символичный, как новое дыхание евроинтеграции. В Европе идет активный поиск новых лидеров, да, сторонников европейской интеграции. Макрон стал символом такой новой надежды. Плюс ко всему, то, что немаловажно, Макрон относится к политикам-интеллектуалам. А у нас уже, мы уже соскучились по умным политикам, да, которые не только пиарятся. Но и, что немаловажно, это новая роль Франции как более активного, модерирующего участника переговорного процесса, связанного с войной в Украине, учитывая особенность старых, сложившихся взаимоотношений между Францией и Россией, традиции этих отношений и возможностями Франции предлагать новые переговорные неформальные позиции. Я не исключаю, например, что именно старая Европа в лице Франции и Германии будет готова предлагать России не только какие-то ультимативные условия, но и возможные перспективные, выгодные предложения, связанные с будущим сотрудничеством, в случае, если Россия пойдет на уступки в украинском вопросе.
Бизнес-сотрудничеством.
В том числе, ну, вы знаете, так сложилось. Очень многие наши соотечественники наивно считают, что в большой политике вопросы решаются с позиции силы. Такие надежды были, например, в отношении Штатов. Вот Соединенные Штаты придут, посадят всех, значит, за стол переговоров, чуть ли не посадят в кавычках. Вот, и с позиции силы. Никогда в большой политике так вопрос не решается. Это как сообщающиеся сосуды. Ежели один из мировых лидеров поддержал слабую сторону и добился победы, значит, он где-то уступил своему партнеру по переговорам. Собственно, неизвестно, какой была бы цена успеха Соединенных Штатов в украинском вопросе в двусторонних переговорах с Россией. На что бы пошел Трамп, уступая России в других регионах или в других вопросах. В данном случае я считаю, что решение проблемы Украины в европейском масштабе, в европейском контексте, важно еще и потому, что это может открыть дорогу к реабилитации идеи так называемого единого экономического пространства Европы и Евразии. тот диалог, о котором вспоминала госпожа Меркель в Мюнхене, тот диалог, который был прерван из-за конфликта в Украине и затем ближневосточного кризиса, но с которым связано вообще будущее Европы, будущее экономического роста в Европе.
Вы еще думаете, что к этому можно вернуться после всего, что случилось в Украине?
Я убежден, что независимо от имен правителей, идея континентального сближения является, если хотите, энергией 20 века. Вокруг этого поломано столько копий. Длилась 70-летняя Европейская война, мировая и Европейская война 20 века, начавшаяся с конфликтов с Российской империей, Японией и Австро-Венгрией, закончившаяся только, по сути, Хельсинским актом. Большая война, в которой главный вопрос будет консолидация континента на основе сближения Европы и Евразии, либо же Европа будет хронически, большая Европа хронически разделена санитарными кордонами. Вот мы стали частью еще одной интриги раскола континента, и я думаю, выход из него будет связан с реабилитацией идеи этого большого сближения. Но с взаимными уступками, очень дорогими, потому что Европа, и мы как часть Европы расплачиваемся жертвами, внутренними конфликтами, но идея большого победит.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, с вашей точки зрения, спасет ли Франция и Эммануэль Макрон нормандские переговоры? Звонки бесплатные со всей территории Украины. У нас в гостях, напоминаю, политолог Андрей Ермолаев. Андрей Васильевич, мы обратились к тоже политологу Богдану Еременко, главе Майдана иностранных дел. Вот что он сказал по поводу вашего предложения, да, подключить, в принципе, ОБСЕ к нормандской четверке и в дальнейших ваших предложениях, я вот немножко забегу вперед, это вести переговоры, насколько я понимаю, с непосредственно представителями сепаратистов в Мариуполе и создать такую площадку для переговоров между российскими и украинскими президентами. Вот что сказал Богдан Еременко.
У цьому контексті я не бачу взагалі ніякого сенсу в переговорах з представниками ОРДЛО, оскільки вони не є самостійними гравцями. Вони сліпо виконують роль чи ту функцію, яку їм відводить Росія, і є утриманцями Росії. І не здатні на самостійну гру. Більше того, вони чисто політичної, з моральної і правової точки зору не можуть прийматися за будь-яких обставин Україною як сторона, оскільки не мають взагалі ніякої легітимності. Вони представляють лише російський уряд, та й то неофіційно. Всі інші сторони і так є учасниками переговорів, і ОБСЄ. Тут нічого нового, і сподіватися, що старі учасники, які не змогли дати до сьогодні результату раптом, несподівано дадуть його завтра, я ще не бачу підстав. ОБСЄ сама по собі не може виконувати ніякої позитивної функції ролі, тому що Росія є учасником ОБСЄ, і вона стримує будь-які принципові рішення в рамках цієї організації. По-друге, на сьогодні ні чисельність, ні мандат, ні технічне озброєння, ні що із місії ОБСЄ не дозволяють їй взяти під контроль ситуацію в тимчасово окупованих територіях. Ні завдання, ні ресурсів необхідних для цього так не поставлено.
Андрей Васильевич, сегодня Макрон ничего не говорил про ОБСЕ. Вы, я так понимаю, допустили о том, что он предложил вовлечь в нормандские переговоры ОБСЕ. Это ваша тоже точка зрения. Вы за это, как вы говорите, выступаете долгое время.
В комментариях я встречал ссылку на ОБСЕ, на ее роли. Я надеюсь, что я правильно понимаю контекст новых инициатив. Действительно, пункты, которые перечисляются как обязательные, отражают то, о чем шла речь и раньше, в заявительных документах, в публичных подходах и в протоколах Минской группы. Но прорыв может быть только в случае, если нормандская группа выйдет на документ, как минимум меморандум, а во-вторых, если переговоры в нормандском формате будут частью перезагрузки европейской системы безопасности. И ОБСЕ здесь это не фасадная структура, это структура, которая может сыграть роль не только участника миротворца, но и организация, которая в условиях конфликта может перезагрузиться, стать сильнее, институционально обеспеченнее. Я сторонник того, чтобы ОБСЕ стала действительно дееспособной структурой безопасности, объединяющей как блоковые, так и неблоковые страны Европы.
Вооруженные вместе, то же самое пресловутое
дедович. Так ведь, заметьте, за что критиковали с вами ОБСЕ? За недостаточность полномочий, за преимущество мониторинга контролирующей функции, за неспособность организационной базы этой структуры. Ну вот, не первый конфликт, просто украинский конфликт стал той каплей, которая показывает, что в Европе нужна большая перезагрузка. И часть этой перезагрузки может быть усиление военно-политических структур собственного Евросоюза, усиление организации, которая объединяет страны Евросоюза и не страны, блоковые и не блоковые. И третий компонент – это создание новых коллективных структур безопасности, которые мы имели дополнительные полномочия по обеспечению не только суверенитета отдельной страны, но и коллективного суверенитета. Кстати говоря, эта идея обсуждалась не одно десятилетие. Принимать в ОБСЕ устав или даже подписать договор с обязательными позициями стран-участников. А этот процесс означает, что все, кто сейчас номинально является членами ОБСЕ, будут вынуждены переопределяться. Кстати, и Россия тоже. Поэтому, я думаю, пафос этой встречи не столько с какими-то пунктами, сколько с возможным новым качеством результата переговора. Нормандский меморандум, новая роль ОБСЕ и начало перезагрузки всех отношений безопасности. С возможным выходом не только на решение украинского вопроса, но и на какие-то новые европейские реалии в области безопасности и европейско-российских, европейско-украинских отношений.
Ну, да, вот...
Я в этом смысле умеренный оптимист. Я не рассчитываю, что это произойдет быстро, но если это будет часть плана, о плане мы сейчас будем говорить, это имеет шанс на успех. Но точно больше, чем надежды на то, что Трамп проснется и вспомнит.
Россия ведь тоже член ОБСЕ, и она уже давала согласие на так называемую вооруженную миссию ОБСЕ, а ВОЗ и ныне там. Как вы думаете, почему сейчас что-то, о чем-то можно будет договориться? Если даже в этой же нормандской, в миссии ОБСЕ есть российское влияние, то есть тут опять все-таки ничего нового все-таки?
Ну, давайте мы, во-первых, договоримся, что в этом разговоре мы уходим от излишней демонизации и теории заговора, а попытаемся взглянуть на ситуацию, ну, так, беспристрастно. Вооруженный конфликт на Донбассе, который имеет много определений и политических уже, и правовых, и резолюционных, агрессия, оккупация, гибридная война, имеет следствие, которое выходит далеко за рамки, собственно, переговоров. Это угроза реальной гуманитарной катастрофы, связанной с положением людей, живущих там около 4 миллионов. Это уже не задекларированная, а реально разворачивающаяся экологическая катастрофа, которая может по своему значению быть не менее, а может и более пагубно, чем Чернобыльская катастрофа в Украине. Вот в эти дни буквально происходят события в ряде городов, где готовятся мокрые затопления шахт, в том числе в Юно-Коммунарске.
Как раз до нашего разговора говорили об этом.
Да, совершенно верно. Который вообще может полностью передернуть повестку. И это только начало, потому что по прогнозам экологов ряд процессов, в частности, связанных с ситуацией с почвой, грунтовыми водами, инфраструктурой, может привести к необратимым последствиям в будущем, к экологическим беженцам, к влиянию на макрорегион, включая территории России, Азовское море и так далее. И так далее. То есть, грубо говоря, речь идет о последствиях, которые давно уже вышли за рамки только текущей вот этой окопной войны. Ну и еще один момент, связанный с текущей политической конъюнктурой. Ведь очевидно, что разумного решения проблемы Донбасса нет сейчас ни у России, ни у Украины. По очень простой причине. Речь идет не о клаптике земли, не о территории, а речь идет о огромном регионе со своей спецификой, особенностью, находящейся в состоянии войны реально 3 года. И выход из этой ситуации может быть только как результат коллективных действий. Плюс ко всему, в большинстве стран, которые прямо или косвенно связаны с войной, в Российской Федерации сейчас, в Германии, во Франции, либо прошли, либо идет подготовка к грядущим избирательным кампаниям, где объективно один из вопросов – это кризис Украины, украинский кризис и война в Украине. Об этом думают и в России в том числе. Для господина Путина вопрос новой программы, новой заявки с претензией на новый срок, либо вариант предложения преемника будет прямо связан с тем, как он сможет ответить на вопрос о будущем Донбасса, будущем Крыма и будущем украино-российских отношений.
Почему вы думаете, россиян волнуют эти вопросы?
Эти вопросы волнуют не столько россиян, сколько российскую элиту. И бизнес, и политическую элиту, и новую российскую номенклатуру, потому что прессинг санкций, сдерживание развития, риски будущих экономических кризисов, связанных вот с изменениями на глобальных рынках, включая энергетические, это все вызов России. И Путин завершает свой очередной термин, к сожалению, я сейчас не про рейтинги, да, ситуация де-факто необъявленного недоверия элитного внутри России. Ну, просто официальная пропаганда об этом мало говорит, но для Путина принципиально важно выйти на 2018 год, ну, с некой новой визией будущего России, выхода из этого исторического тупика. А это реально исторический
тупик. То есть выйти из конфликта, сохранив лицо? Я вас правильно понимаю?
Я думаю, что Путин и его команда заинтересованы в поиске какой-то разумной формулы вот выхода из этого тупика. По Крыму, наверное, нам предстоит очень серьезная тяжба и политическая, и геополитическая. А вот что касается Донбасса, я думаю, что Москва готова к разумным взаимным компромиссам. Если частью этих компромиссов будут переговоры с лидерами Евросоюза, и украинский вопрос будет вот элементом, да, вот этого компромисса, я думаю, это выход для всех. Возможно, Макрону сейчас, Макрон делает первую подачу, или, знаете, пробу, зондирует почву. Очевидно, что с позиции силы ни Германия, ни Франция не смогут решить проблему Украины в переговорах с Россией. Но, возможно, взаимоинтересное предложение о будущем, ну, извините, такой большие геополитические торги, могут или принудить, или мотивировать Кремль и лично Путина пойти в том числе на уступки по Донбассу. Как минимум на какой-то переходной период. Вопрос остается в другом. К чему готова Украина? Вот я бы хотел об этом поговорить.
Вот эти компромиссы, о которых вы говорите, разумного решения. Да?
Не только компромиссы, но и здесь на первое место, мне кажется, выходит своеобразная гонка инициатив. Вот сейчас все в украинской политике все больше склоняется к тому, что нужно конфликт заморозить, остановить, и рассматривают вот вооруженный конфликт, эту гибридную войну, как длительный процесс. Мне кажется, что это либо малодушие, либо усталость. Потому что в действительности вопрос конфликта на Донбассе или часть проблемы связана с незавершенным процессом внутриукраинской вот этой, общенациональной консолидации. Его рассматривать нужно в контексте решения проблемы нового единства страны. Наверное, совсем не похожего на то, как в свое время была обретена независимость. 91 год, суверенная республика, почти единогласная поддержка идеи суверенитета и независимости, проблем не было. Страна качественно изменилась и экономически, и социально, пережила аннексию, на которую пока нет внятного ответа. Новая роль, новая активность крымско-татарского народа, который получил исторический шанс в этих условиях бороться за свою государственность. Донбасс в войне, в котором за три года разворачиваются пока еще нам плохо осознанные, плохо понятные процессы внутренней социальной ремотивации, консолидации, если хотите. А значит, нужны и новые, нестандартные, незашоренные подходы. Я всегда говорил, утверждаю, ни одну нацию на самом деле, ни один народ война не объединяла. Это большой политический миф. Даже те, кто до сих пор апеллирует к Великой Отечественной войне, войне Советского Союза с Германией, забывают, что руководство Союза полтора десятилетия стыдливо молчало о итогах, и День Победы, и все, что связано с символом героизации, началось только в 60-е годы. И это не случайно. Война очень серьезно растрепала советское общество, в том числе внутренне расколола. Вторая, третья волна репрессий была платой.
Вы вот вопрос предвосхищаете. В тех же Минских соглашениях прописан особый статус для Донбасса. Вам не кажется, что определенная часть украинского общества никогда теперь, после этой войны, не согласится ни на какой особый статус этого общества, и Петр Порошенко просто вынужден заморозить вот эти вот переговоры и не проводить там ни выборов, ни голосовать за новую конституцию? Это просто невозможно при нынешнем вот состоянии послевоенном, о котором вы говорите.
Категорически не согласен, потому что, когда я слышу аргумент, что нельзя проводить выборы, потому что, я говорю, вы понимаете, что отказ от выборов – это выборы силой. Потому что запрет на реализацию конституционных гражданских прав в республике гражданам, оказавшимся на какой-то специфической территории только потому, что там временно нет контроля, отказ в гражданских правах приводит к тому, что люди вынуждены подчиняться другой власти через силу, через насилие. А это означает и другой тип культуры, другое поведение. Культивация силы и под разными предлогами отказ от демократических процедур, пусть мучительных и пусть, возможно, сложных в итоге по результату, но это демократические процедуры. И второй момент. Мне кажется, что для того, чтобы представить, да, вот как этот процесс переговорный даст качественный результат всей стране, нужно учитывать, что не только в международных форматах, не только геополитика, но и внутренний национальный формат диалога является важнейшим условием достижения мира.
Говорить с сепаратистами вы предлагаете?
Я говорю о том, что нужно говорить с... Это как... Сейчас мы вернемся к этому. Это как украино-российский диалог. Говорить нужно со всеми. Политикам, с политиками и с той властью, которая сейчас не признана, но реально управляет регионом. Профсоюзы с профсоюзами, гуманитарием с гуманитариями. Гражданский диалог нужен. Нужны все уровни и ярусы того, что мы называем диалогом. Но они же нужны не только Донбассу. Но в действительности, в свое время, когда обсуждался вопрос, что же такое национальный диалог, вот везде он во всех документах, в кавычках, без кавычках стоит, и что это такое? Это разные форматы коммуникаций элит, граждан, общественных организаций по поводу судьбы страны, конфессии, кстати. И в этой связи нужен и мариупольский формат, в котором нужно контактировать с сепаратистами, ну, контактируешь с ними в минском формате, стыдливо тогда. Вот. И вовсе не для того, чтобы признать их власть и самопровозглашенные органы, а для того, чтобы найти путь и способ, как перейти от самопровозглашенных республик, которые не признают ни Украина, ни цивилизованный мир, к самоорганизации региона с другими органами. Но войной это не сделаешь. Это может быть только какой-то путь уступок и компромиссов. Даже для того, чтобы были распущены самопровозглашенные так называемые народные сборы, народные собрания, да, в ДНР и ЛНР, необходим какой-то, ну, взаимоприемлемый компромисс. Ну, не штыками же будут вооруженные силы Украины разгонять эти собрания. Ведь не только в Захарченко и Плотницком дело. Второй важный момент. Переход означает и тот самый статус, о котором зафиксировано Минское соглашение. Вопрос, каким этот может быть статус? У нас очень часто берут крайности, говорят о необходимости федерализации. Нет никакой необходимости, у нас нет сейчас почвы для полноценного федерального процесса. Но в европейских странах, в том числе в ситуациях конфликтных, находили разумное решение через институт автономии. Этот опыт есть в Испании, этот опыт есть в Италии. Я считаю, и на сегодняшний день тема автономии может быть выходом. Кстати, автономия бывает разной. Бывает территориальной, бывает такой культурной, бывает с элементами экономической автономности в отдельных отраслях. Это все предмет переговоров центрального правительства, законодателей с теми, кто будет признан как региональные власти. Институт автономии может быть интересен не только для Донбасса после войны. Он может быть интересен и другим регионам в каких-то элементах. Это все не требует радикальных изменений в Конституции, тем более подписания каких-то федеральных договоров.
Давайте
программы сотрудничества.
Давайте послушаем, что думает по поводу переговоров прямых с сепаратистами. Его спросили, недавно был Павел Жабрицкий, глава Донецкой военно-гражданской администрации. Вот как он такую возможность гипотетическую, о которой вы говорите, прокомментировал.
Ми подаємо заявку до спільного координаційного центру, і вже якраз спільний координаційний центр, в якому знаходяться як український генерал, так і російський, намагаються до чогось домовитись про той же режим тиші. Весь час російська сторона намагається нас змусити вести переговори так званим ОРДО чи так званою ДНР. Однозначно з ними ні на які домовленості ніхто не йде.
І ви контактів не маєте?
Ні, не маю, і я не можу мати з терористами контакти, і це неправильно.
Ну вот, Андрей Васильевич, нынешняя украинская власть считает, что ну, вот, в лице Павла Жабрицкого никаких переговоров с сепаратистами вести не стоит, потому что как раз Россия это и навязывает. Вы вот тоже это предлагаете. Понимаете опасения вот украинской власти, да, что они не субъектны, эти люди? Вы говорите о том, что они де-факто там присутствуют, но украинская власть считает, что это Россия там присутствует, а не какие-то там абстрактные сепаратисты.
Ой, это как сказка про Белочку. Да, конечно, я понимаю. Отлично понимаю, но я считаю, что сила не в том, чтобы постоянно бегать к другим центрам в Брюсселе, Вашингтоне и просить их, надавите на Москву, чтобы Москва ушла, а сила состоит в том, чтобы переигрывать на своих площадках. Я сейчас не говорю о тех нюансах, которые лучше знают спецслужбы. В любой политике есть публичная и непубличная сторона, но я считаю, что нужно переигрывать. Нужно искать пути, за счет которых на уступки идут обе стороны. И, кстати, далеко не факт, что в случае, например, выборных кампаний нынешние так называемые управляемые лидеры получат большинство и получат мандат. Далеко не факт, потому что мы-то по большому счету не знаем толком и реальных настроений жителей Донбасса.
Это все хотя бы после вывода вооруженных формирований вы предполагаете выборы?
Сейчас вообще мы к этому вернемся, потому что вот этот рваный разговор...
Несколько минут буквально
просто. Я хочу просто завершить тем, что как раз месяц назад была завершена работа по объединению всех компонентов предложения, на котором работа на Новой Украине, изложен уже в полноценном документе «Пути к миру». Здесь и наша визия перезагрузки нормандского формата, включение ОБСЕ и подписание нормандского меморандума. Здесь и наше предложение по оптимизации Минского процесса, который не консультационным, а переговорным, как необходимость организации двустороннего формата переговоров Украина-Россия. Но только желательно без посредников, а как часть тех переговорных площадок, которые есть и в нормандском, и в минском формате, Украина-Россия встречается на уровне президента, на уровне уполномоченной делегации. Значит, нужно выделить это как подгруппу и создать условия для работы экспертов-ученых, а затем и рабочей политической группы Украина-Российской. У нас огромное количество проблем, связанных с войной и жизнью после войны, и жизнью после этой ненависти. Мариупольский формат, ну, мы уже затрагивали. Но что еще важно? Какие компоненты были бы важны? Я считаю, что пакет мер, связан с выходом из конфликта, будет дополнен, если будет не только учтено необходимость вывода вооружения, но и выполнено условие деинтернационализации. Не граждане Украины должны покинуть территорию Украины с двух сторон. Это принципиально важно, с двух сторон.
Второе немало... Вы имеете в виду Донбасс или все... Ну, мы сейчас говорим о Донбассе.
Зону конфликта, конфликта, да. Зону вооруженного конфликта. Собственно, зону войны. Потому что не секрет, что с двух сторон воюют в разном качестве наемники, делегированные там, или командированные, или добровольцы не только с Украины и не только с Донбасса, если мы говорим о сепаратистских вооруженных формированиях, а с разных стран и на разных условиях. Поэтому для того, чтобы не было возможности для провокаций или взаимных упреков, это должно быть базовое условие для двух сторон, желательно демонстративное. Очень важное условие – это создание нейтральной полосы, без которой, мне кажется, этот конфликт будет бесконечным, потому что с двух сторон есть свои партии войны, есть ястребы, которые могут использовать спецоперации, диверсии, провоцировать на конфликт. Поэтому минимум 20-километровая зона, вот где и может появиться, проявить себя миссия ОБСЕ, если ОБСЕ к этому времени получит новое доверие и новые возможности. Очень важна политика толерантности в этой территории. То, чего, к сожалению, нет ни в отношении переселенцев, ни в отношении социальных гарантий граждан Украины, которые не отказывались от своего гражданства. Ну и, естественно, вопрос границы. Вот вопрос границы может как раз обсуждаться и в многостороннем формате, и, что немаловажно, в двустороннем формате.
О котором вы говорите.
Совершенно верно. Андрей... Пограничный режим, контроль. Ну и все, что связано с теневой стороной жизни границы.
Давайте к началу вернемся. Вот кроме нормандской встречи, которая ожидается,
да.
Будет в июле, ожидают президента Европейского парламента, Европейской комиссии, генсеков НАТО, ООН, а также госсекретарь США Рекса Тиллерсона, министр энергетики США Рика Перри. В ближайшие месяцы прилетит и глава Пентагона Джеймс Мэттис. Украина вот прямо центр Европы и мира какой-то в летом, особенно в июле. Что это означает, с вашей точки зрения, активность такая вот политиков западных? Они серьезно берутся за донбасский вопрос? Какое-то время X пришло? Или это просто совпадение?
Да нет, вот я не страдаю этой болезнью глобуса Украины. Действительно, само лето стало знаковым по очень простой причине. Это середина большого политического сезона, когда изменилась уже власть во Франции и ведут изменения в Германии. С высокой вероятностью сохранения, да, ключевой позиции нынешнего канцлера госпожи Меркель. Это время больших встреч, грядет и встреча центральноевропейских стран в рамках переговоров по Содружеству Трех Морей, и Большая Двадцатка. Ожидаются коммуникации президента Соединенных Штатов и России. То есть, грубо говоря, это пространство больших переговоров. Что важно в этих условиях? Судя по всему, несмотря на всю, извините, пропагандистскую истерику украинских СМИ со стороны политиков, Соединенные Штаты не намерены играться в двусторонку и давать пощечину Евросоюзу. Трамп в свое время дал понять, что это европейский вопрос, во-первых, а во-вторых, необходимо и то, что он когда-то написал в своем Фейсбуке, да, или о том, что пора бы уже и на двустороннем уровне как-то мириться. Я думаю, что вот за этими, казалось бы, простецкими форумами кроется определенная позиция Соединенных Штатов. Во-первых, естественно, они будут поддерживать все, что связано с уже взятыми обязательствами по санкции, финансовой поддержке, политической поддержке, информационно-пропагандистской поддержке, но они будут более требовательны в вопросе последовательности украинского политического руководства в части выполнения тех самых всеми признанных Минских соглашений, которые наконец-то должны стать договорами с конкретными решениями. И здесь, я думаю, будет кнут и пряник. Украину будут поддерживать и будут требовать и даже давить. Видимо, с этим связан и приезд представителей американской администрации. Нам будут помогать в энергетических вопросах, где помощь нужна, но от нас будут требовать жесткого графика выполнения наших взятых же нами обязательств. Я думаю, Соединенные Штаты поддержат и повышение статуса и качества функционирования нормандского формата, будучи наблюдателем, потому что появление документа – это еще один аргумент. Чего Соединенные Штаты будут избегать? Всех спекуляций по поводу их обязательств по Будапештскому меморандуму. Втягивание Соединенных Штатов под предлогом войны на Донбассе в буквальную войну в Европе, мне кажется, на эту провокацию Соединенные Штаты никогда не пойдут. Кстати, с этим связана активизация наших ястребов. Лоббирование законопроекта «Черновики», которые появились в интернет, где черным по белому и о гибридной войне, и о оккупации России, это реально попытка разыграть карту Будапештского меморандума, которая может грозить обострением отношений Запада и России, на что Штаты сейчас никогда не пойдут. Вопрос Ближнего Востока, Арктики, новой гонки вооружений, все это требует Соединенных Штатов нового, как они говорят, стратегического баланса или стратегической стабильности с Россией. А значит, ускоренное решение украинского вопроса и войны на Донбассе.
Ну, ждать осталось совсем недолго. По заявлению Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, встреча нормандской четверки состоится в конце июня, начале июля. Возможно, действительно появится какой-то меморандум. Будем следить за развитием событий. У нас в гостях был директор Института стратегических исследований, политолог Андрей Ермолаев. Мы говорили о том, как оживить нормандский формат. Не переключайтесь.
Спасибо.
Нам звонят.
Я понимаю, что история Второй мировой войны – это очень сложная история, очень многогранная. Является вот это все, вот такие вот обсуждения о том, что вот ошибки преступления советской, не является ли неким таким упреком, дескать, не за то они воевали, неправильно. Вот что вот люди, которые воевали, чуть ли не виноваты в том, что они не воевали за независимую Украину в то время, хотя исторический контекст был совершенно другим тогда.
Еще до войны говорили все время, что шахты убыточные, шахты дотационные. Потом началась война, нам говорили, что при расчете макроэкономических показателей данные с оккупированной территории не считаются. Теперь, когда началась блокада, оказывается, нас кормил Донбасс, именно оккупированная его часть.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Превращать рисунки в изображение на ткани. Еще 3 года назад об этом дончанка Алена Клочко даже не мечтала. Ездила по Украине и открывала торговые точки, совершенно не связанные с новым занятием. Сейчас Алена Клочко и ее друзья, хоть и молодая, но довольно востребованная команда. В этом году без их принтов на футболках, сумках и прочих сувенирах не обходятся самые большие фестивали столицы. Также дончане проводят мастер-классы для детей, где школьники учатся волшебству. Их рисунки становятся украшением любой футболки. О том, как начала свое дело и как покидала Донецк, Алена Клочко рассказала Ольге Стрижовой.
Переехали мы буквально за день, потому что мы попали в плен. Мы шли домой с кинотеатра с пачкой пирожных и подошли к дому, сели в машину перегнать ее. Сразу подрезал какой-то микроавтобус, выскочили 5 человек с автоматами, по 2 автомата в голову, запаковали мешки на голову, скрутили, вынесли полквартиры, забрали же эту машину и всем этим составом мы уехали в СБУ. На самом деле до сих пор я не могу понять, за что и как, но однозначно нас сдали, потому что за нами конкретно приехали. Парень у меня занимался видео и снимал для «Дождя», для австралийского телевидения. Меня тоже занимали активную проукраинскую позицию. Сейчас это уже была не особо успешная деятельность, но, конечно, пытались. И мы делали все, что мы могли. И делили на все митинги. С последнего митинга 28 апреля меня вынесли с гвоздем в шее. Сказать, что мы были какими-то там жуткими активистами и поднимали народ, не могу сказать. Но со своей стороны все, что могла сделать, делала.
Как у вас появилась идея принта на ткани? страх. Я хотела понять, чем же я хочу заниматься.
После того, как ты освобождаешь свои мозги и начинаешь смотреть на мир широко и смотреть, что же вообще происходит? Чем бы мне таким бы классным бы заняться? Уже не хочу строить чью-то мечту. Я уже хочу свою. Тут уже было просто, что надо становиться производителем. Где я и где производство? Машины, станки. Для меня это настолько вообще новый мир. Абсолютно новый. Это были какие-то обрывки информации, то есть украинские ярмарки, о которых я говорила с своими знакомыми украинскими дизайнерами. Когда они говорили, что вот какое классное платье. Он говорит, да, я их пошил всего два. Почему два? Потому что все украинские дизайнеры покупают ткани на стоках в Италии. На стоках, потому что покупать по полной цене ни у кого нет возможности, это потом в Украине не купят. А на стоках, это ты купил 5 метров, окей, это будет два. И это какая-то фантастика, потому что мы со своей стороны считаем, что мы ленивые жопы и можем делать гораздо больше, чем мы вообще делаем за все это время. А с другой стороны, я осознаю, что год назад мы только об этом подумали. Хотим печатать больше для одежды. Ну и здесь у нас уже, слава богу, есть и опыт работы именно с дизайнерами. Яна Червинская, она у нас в мастерской делала свою первую капсульную коллекцию футболок и свитшотов. Потому что у нас есть, во-первых, все виды нанесения. Самое эффектное, когда, к примеру, на печать, которая как часть ткани, наносятся какие-то там, например, глиттеры или объемные такого плана. Мы такое делаем. Плюс это все происходит у нас в мастерской. То есть человек приходит и начинает не просто вот вам макет, и вот вам получите все проблемы там цветопередачи. То есть для того, чтобы добиться какого-то определенного цвета, мы иногда делаем цветопроб по 10, по 15, добиться именно того цвета, который нужен. Дизайнер может сделать у нас в мастерской. Под нашим чутким руководством мы понимаем, как это происходит техника, а он понимает, как, что он хочет.
Большинство людей нетрадиционной сексуальной ориентации в так называемых ОРДЛО ушли в подполье. Все из-за того, что представители ЛГБТ на неподконтрольной территории часто подвергаются нападениям, арестам, вымогательству и даже пыткам. Телепроект «Донбасс Реалии» нашел представителей ЛГБТ из Донецка и Луганска, чтобы расспросить, какой стала жизнь этих людей в оккупации.
Людей пытают, вымогают у родственников, друзей и близких взятки.
Там находиться просто не было сил.
Якщо він якось скаже, що він гей, і за це його побили, його ще можуть ще раз побити.
Чернигов, центр города, Донбасс Реалии, встречаются с Анатолием Грибановым. Он работает в одном из правозащитных ЛГБТ-центров и не скрывает своей гомосексуальной ориентации. Но еще год назад в родном Луганске такая мысль ему даже в голову прийти не могла.
Спільнота поділилась на дві частини. Перша поїхала більш-менш активно, а інші, як це називається, йшли під пілля. Тобто вони стали непомітними, спілкувалися тільки з тими, кому могли довіряти.
Анатолій признається, в окупованому Луганську сократив до мінімуму любое общение.
Це постійне думати, що можна сказати, а що не можна сказати.
А це вже Київ, один із спальних районів столиці. Це жилье для представителей ЛГБТ-сообщества, які уїжджають з території підконтрольної бойовикам.
Платить нічого не треба, вони так допомагають. Рукаємося до 3 місяців, по-моєму. Можна жити.
Сейчас в квартире живут 9 человек. Максим приехал последним. В Киеве только второй день.
Там находиться просто не было сил. И работы нету, как бы, ни понимания, вообще никак.
Это жилье – часть проекта общественной организации «Инсайт». Ее руководитель Елена Шевченко объясняет, когда в 2014-м представители ЛГБТ-сообщества начали выезжать из оккупации, часто остановиться на новом месте было негде. Вот и пришла идея создать такое пристанище. За 3 года войны квартира приютила более 60 человек.
Людей берут в заложники, людей пытают, вымогают у родственников, друзей и близких взятки.
В начале июня 2014-го боевики разгромили гей-клуб «Вавилон» в Донецке. Донбасс Реалии побывали там и узнали, теперь заведение не работает. А это кадры взрыва на месте, где размещался культурный фонд «Изоляция». Тут всегда лояльно относились представителям ЛГБТ. Фонд перебрался в Киев. Здесь «Изоляция» продолжает заниматься привычным для себя делом. Помогать современным украинским художникам и активистам, среди которых есть представители разных ориентаций. Такая свобода, объясняют в фонде, в реалиях русского мира существовать не могла.
такі цінності їм не подобаються, а таке вони не хотіли б бачити в своїй новій республіці. І це стало теж в великій мірі причиною, чому вони хотіли захопити ізоляцію.
Вместе з російськими колегами правозащитники Центра гражданських свобод провели исследования о нарушении прав ЛГБТ в тех районах Донбасса, которые сейчас подконтрольны боевикам. Опросили более сотни людей из сообщества. Вот только несколько отрывков из этих интервью.
Кого-то могли свободно выловить на улице, а кого-то могли сдать. Просто подъезжает машина к дому, ждут под подъездом, а потом человека берут и все.
На подвал туда помещали для запугивания, получения выкупов и бесплатной рабочей силы. На подвале унижали и оскорбляли.
Его держали в каком-то подвале. Им дают еду реально как собакам. В каких-то мисочках ногой подпихивают. Отношения ужасные. Били металлической палкой, оскорбляли, потому что он гей.
Впрочем, не все разделяют тревогу активистов и правозащитников. В Донецке с нами согласился встретиться Юрий Осипов. Он работает в организации «Союз Амикус», которая занимается профилактикой ВИЧ-СПИДа среди уязвимых групп. Он не прекращал своей деятельности в оккупации и считает, нет оснований говорить о целенаправленных притеснениях ЛГБТ.
Проявление агрессии к ЛГБТ-сообществу со стороны военных, как именно к сообществу, а не как гражданам. Ну, таких фактов, ну, лично я не знаю.
И хоть общественник признает, в целях безопасности им пришлось отказаться от офиса, где раньше проводили встречи, он не считает, что ситуация с гомофобией в Киеве кардинально отличается от донецкой. В 2015 году о гомофобии в Киеве упоминал и лидер группировки ДНР Захарченко.
Наверное, нужно правый сектор. Когда они сбили геев в Львове, в Киеве, простите. Вы знаете, первый раз в жизни я понял, что да, правый сектор, мы такие же мужики.
Последний марш равенства тоже не обошелся без стычек, но несколько тысяч участников, которые таки не побоялись выйти на улицы столицы, наглядно продемонстрировали отличия между Киевом и Донецком. Лавкостек, Роман Ребрий, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Выплавка стали на заводе значительно возрастала, но старых, с многолетним опытом сталеваров теперь оказывалось недостаточно. Макар смутился, когда при обсуждении кандидатуры сталевара кто-то назвал его имя. Только недавно исполнилось 2 года его работы у Мартенов, и вдруг он сталевар. Старики, пожалуй, вдоволь посмеются. Что же остается? Отказаться? Это еще хуже. Скажут, струсь. Но ведь в течение этих лет Макар непрерывно и настойчиво изучал производственный процесс. Он был уверен, что справится с делом и одного лишь побаивался. Не ответственности за печь, а насмешки стариков.
Петр Северов, поколение Макара Мазая.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете «Донбасс Реалии». Я передаю слово Егору Устинову, он расскажет вам о последних новостях.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил французских сенаторов, депутатов Верхней Палаты Парламента посетить Украину для ознакомления с ситуацией на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам его встречи с председателем Сената Франции Жераром Ларше в Париже. При этом глава государства заявил о недопустимости несанкционированных поездок французских депутатов местного уровня на оккупированные украинские территории. Как сообщалось ранее, группа местных депутатов из Франции нелегально прибыла на неподконтрольную территорию Донецкой области, где провела встречу с руководством группировки ДНР, заявила об открытии так называемого представительства группировки в Марселе. Оболонский райсуд Киева перенес заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на 29 июня. Причиной переноса стало отсутствие экс-президента на заседание как в зале суда, так и в режиме видеоконференции. Сегодня утром состоялось первое заседание суда по этому делу. Процесс над Виктором Януковичем, напомню, начался 4 мая. В ГПУ говорят, что получили неопровержимые документальные доказательства государственной измены Виктора Януковича. Бывший президент отрицает все обвинения. Советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил информацию о том, что журналист и блогер из Донецка Станислав Асеев, работающий под псевдонимом Васин, внесен в списки пленных, передает Лиганет. По словам Тандита, на неподконтрольной правительству части Донбасса в последнее время участились случаи задержания людей. По информации СБУ, незаконные вооруженные формирования на Донбассе удерживают 132 человека, среди них гражданские и военные. Ранее о том, что Станислав Асеев был внесен в списки на обмен пленными, сообщили. сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов. Напомню, Станислав Васильев пропал 2 июня, с тех пор он не выходил на связь. В его квартире в Донецке был проведен обыск. Россияне в рейтинге выдающихся людей в мировой истории на первое место поставили Иосифа Сталина. Об этом свидетельствуют данные опроса российского Левада-центра. Выдающимся человеком всех времен и народов Сталина назвали 38% опрошенных. На втором месте Владимир Путин и Александр Пушкин. Их назвали по 34% респондентов. На четвертом и пятом местах Владимир Ленин и Петр I. 5 лет назад социологи проводили аналогичный опрос. Тогда на первом месте был также Иосиф Сталин, а замыкал пятерку Владимир Путин. И как сообщает украинский гидромедцентр, завтра, 27 июня, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут небольшие дожди, местами с грозой, ночью без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 32.
Друзья, спасибо, что с нами провели последний час. С вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Не забывайте звонить нам на автоответчик, если не успели позвонить в прямой эфир. Номер такой же, как и прямого эфира. 0800 300 403. Как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы о нашей программе. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Наш проект «Донбасс Реалии» вы можете найти в интернете и на страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.